«По городам и весям». Дмитрий Гостищев, Ставрополь, пешком по Воронцовской. Начало читайте в номере 12 за 2025 год. Под Грачиной Гвалт пересекаем улицу Ленина, отнюдь не широкую в центре города, и оказываемся возле детской стоматологической поликлиники, где нам ни к чему замедлять шаг. По сути, отсюда начинается пешеходная часть проспекта, но жильцы углового дома и дантисты, как будущие, так и уже практикующие, мешают размеренным прогулкам посредине бывшей Воронцовской, то и дело подъезжая или отъезжая на своих авто, оставляя их где попало. Вскоре по правую руку от нас мысленному взору открывается тихая улица Комсомольская, прежде Борятинская, а по левую, на нечетной стороне проспекта, предстает краевой театр кукол. Я бывал здесь на спектакле с детсадовской группой и смутно помню крикливых, вихляющихся обитателей дома, выполненного в характерных для старого Ставрополя бело-желтых тонах. Думаю, негативное впечатление сложилось от того, что при первом знакомстве я, любитель рисованной и кукольной анимации, был мал и напуган, а еще раз пойти на представление с мамой или папой не хотел. Видеть внешний упадок театра в 90-е и нулевые, когда актеры с куклами остались практически бездомными, я уже не мог, тем более не мог видеть недавнюю реставрацию. Вернуть зданию исконный облик стоило из уважения к истории нашего города в целом и к его собственной биографии в частности. Чего и кого только здесь не было за беспокойный 20 век. Молодому поколению горожан вряд ли известно, что многострадальный кукольный театр занимает здание бывшего народного дома имени Александра Сергеевича Пушкина, возведенного для беднейших жителей Ставрополя на средства общества для содействия распространению народного образования в 1903 году. Как и предполагалось, в его стенах обустроили актовый зал, комнаты для занятий рукоделием и резьбой по дереву. Проводились рождественские елки, устраивались чаепития. В библиотеке можно было взять книги на дом. В период гражданской войны, когда Ставрополь находился в руках добровольческой армии, дом переименовали в честь Лавра Георгиевича Корнилова. На сцене выступали с лекциями боевые офицеры, в том числе Антон Иванович Деникин. В 20-е годы Народный дом стал клубом строителей, где в воскресные и праздничные дни собирались рабочие послушать уже советские лекции. В 1936-м в здании открылся городской дом пионеров. С юными авиамоделистами здесь работал Флавиан Комиссаров. Уроженец Петербурга, ученик Сикорского, он входил в число российских летчиков, отправленных в годы Первой мировой войны на обучение в Союзную Англию и узнавших вдали от родины об отречении Николая II. В период полугодичной немецко-фашистской оккупации города в здании размещалась вражеская часть. После войны здесь непродолжительное время работал театр музыкальной комедии, переехавший затем в Пятигорск. Бывший народный дом вернули школьникам, и только потом его занял краевой театр кукол. Сегодня входную группу здания украшают колонны и часы с фигурами традиционных персонажей Петрушки и Матрены. Следом, перед аллеей почетных граждан города Ставрополя, находится выполненное в классической архитектурной стилистике двухэтажное здание. Его фасад украшен знаками земли, солнца и воды. Построенный в 1917 году дом принадлежал предпринимателю Архипу Кардубану, у которого в крае было не одно имение. Занимался он тем, что брал соляной откуп из озер Манычского района, доставлял из Грозного нефть, а из Карачаева-Черкесии привозил лес. Рассказывая все это, я чувствую себя экскурсоводом, вроде ведущего передачи «Пешком», но с этим домом у меня связаны и личные воспоминания. Дело в том, что здесь жила Зинаида Васильевна, медсестра моего первого окулиста. Между собой мы ласково называли ее Зиночкой, а незабвенную Елену Ремовну какое-то время ошибочно величали Романовной. Несмышленышем я не позволил ей осмотреть себя. Много позже добросовестно выполнял все указания врача, благодаря чему она заподозрила неладное и первой забила тревогу. Вскоре я потерял зрение, причем не в результате болезни глаз. С тех пор визит к окулисту превратился во встречу с добрыми друзьями, интересовавшимися моей учебой на дому и робкими шагами в творчестве. Зиночку мы встречали на проспекте, и потом, лет 10 назад, старых жильцов дома по соседству с театром кукол расселили. Как же не хотелось, чтобы на месте исторического здания вырос очередной жилой комплекс. Не знаю, то ли общественники вмешались, то ли неведомый покупатель передумал, но в нем снова живут люди. Перед главным входом в центральный парк стоит старое угловое двухэтажное здание, сложенное из серого камня ракушечника, где до революции располагалась женская Ольгинская гимназия. Теперь здесь лицей для глухонемых детей. Проходя мимо, зачастую можно слышать громкий, отличающийся нарочитой артикуляцией учительский голос. А сориентироваться на местности вновь помогает сама природа. Летом прямо перед входом цветут старые липы. Весной из парковых аллей доносится аромат фиалок. У меня даже родился образ мечтательного двоечника, которого якобы отвлекает от учебы это благоухание. Полвека назад здесь тоже сеяли разумное, доброе, вечное. В этих стенах престижную школу с углубленным изучением английского языка окончил мой отец. Я люблю представлять, как первоклашкой он спешил поутру к началу уроков и как впоследствии прогуливал самые скучные из них в парке. Но что было на этом месте раньше, когда рядом только благоустраивалась будущая Воронцовская роща? В самом начале нашей прогулки я перечислил исторические названия проспекта. Довелось ему быть и Острожной улицей. На месте нынешнего лицея для глухонемых детей находились неприметные бараки, в которых действительно был устроен острог. Когда-то в нем содержались подследственные и осужденные мужчины, позднее женщины. Тогда в Ставрополе открылось училище для девочек разных сословий, со временем ставшее гимназией. Вот она-то и заняла место бабьего острога. Великая княгиня Ольга Федоровна, уделявшая большое внимание благотворительности, особенно в области женского образования, пожертвовала на строительство 40 тысяч рублей серебром. Когда в 1897 году здание наконец было готово, гимназия стала называться Ольгинской. Имена некоторых воспитанниц известны за пределами Ставрополя. Здесь училась Ольга Форш, автор таких книг, как «Первенцы свободы», «Радищев», «Сумасшедший корабль», «Одетый камнем», «Михайловский замок». Гимназию окончила Римма Иванова, сестра милосердия Первой мировой, посмертно награжденная военным орденом Святого Георгия IV степени, единственная из женщин в Российской империи. В советские годы здесь временно обосновалась воинская часть, затем музыкальное училище и, наконец, школа. При отступлении гитлеровцы взорвали центральную часть здания. Несмотря на это, в северном крыле ютилась женская школа, а в южном – мужская. После того, как здание было восстановлено, обучение долгие годы велось в смешанных классах. Очень порадовало меня, когда 7 июня 2018 года состоялось открытие памятника Римме Ивановой. Бронзовый бюст установлен на проспекте справа от бывшей Ольгинской гимназии. Напротив другого входа в центральный парк стоит особняк в стиле модерн, известный в городе как «Дом под якорями». Это еще один памятник архитектуры, посвященный трудной судьбе и незаурядной биографии. Он был построен в 1911 году, принадлежал врачу-ветеринару Павлу Кушакову. В пору учебы в Петербурге тот увлекся морем. Его чрезвычайно интересовало воздействие низких температур на живые организмы, поэтому, узнав в 1912 году о готовящейся экспедиции в Арктику, он списался с Георгием Седовым и был включен в состав ее участников. В Ставрополь Кушаков вернулся знаменитым и украсил фасад дома якорями в память об окончании экспедиции. В 1920 году особняк национализировали, и хозяин вынужден был скитаться по стране, пока след его не затерялся в репрессивных 30-х. В самом же доме полярного исследователя сначала обосновалась воинская часть, позже, в годы НЭПа, в нижнем этаже здания был открыт ресторан «Сан-Ремо», а в верхнем – детский дом. Затем в особняке находилась краевая библиотека. В период оккупации его заняла немецкая часть, а книги были перевезены оставшимися в городе библиотечными работниками в здание краеведческого музея. При отступлении гитлеровцы попытались поджечь особняк, но жители соседних домов сумели потушить огонь. После освобождения Ставрополя Дом отвели под городскую телефонную станцию. Я знал об этом и не обращал внимания на доносившийся из нее монотонный гул, когда проходил дворами от проспекта в сторону площади Ленина или наоборот. А вот про якоря, которые не должны были бы ускользнуть от внимания 7-8-летнего мальчишки, с удивлением услышал на экскурсии, устроенные специально для незрячих читателей нашей библиотеки имени Маяковского. Пора идти дальше, тем более что кинотеатр, не хуже проспекта, сменивший несколько названий, а лично мне известный как «Орленок», будет следом по нечетной стороне. Окончание читайте в следующем номере журнала.